Глава 5. Как королю пришла помощь. Но его страданиям пришел конец. Внезапно раздался глухой хлопок, затем второй, и перед ним очутились двое детей. За секунду до этого лес был совершенно пуст, они не могли выйти из-за дерева, он бы их услышал. Они просто оказались здесь, возникли из ниоткуда. С первого взгляда он заметил, что они одеты в такие же странные одежды, что и люди из его сна. Приглядевшись внимательней, он понял, что перед ним самые младшие из тех семерых – мальчик и девочка.
«Ну и ну», – сказал мальчик, – «просто дух захватывает».
«Я думаю, сейчас не до разговоров. Лучше поторопись и развяжи его», – перебила девочка. «Мы еще успеем поговорить». Потом она добавила, обращаясь к Кириану: «Прошу прощения, что так долго, но мы отправились сразу, как только смогли». Пока она говорила, мальчик достал из кармана нож и быстро разрезал связывающие короля веревки. Он сделал так это быстро, что Тириан, который настолько одеревенел и застыл, что не мог стоять, упал на колени, как только была разрезана последняя веревка, и не мог подняться, пока хорошенько не растер себе ноги. «Ведь это вы появились перед нами тем вечером, когда мы сидели за ужином?» – спросила девочка. «Около недели назад».
«Недели? Прекрасная девица», – удивился король. «Мой сон привел меня в ваш мир не более 10 минут назад?»
«Это обычно неразбериха со временем, Джилл», – сказал мальчик.
«Я вспоминаю теперь, что подобное описывается в старых легендах. Время вашей загадочной страны отлично от нашего, но если мы говорим о времени, то пора уходить отсюда, мои враги поблизости. Вы пойдете со мной?» «Конечно», – ответила девочка. «Ведь вы тот, кому мы пришли на помощь». Тириан поднялся на ноги и быстро повел их на юг, прочь от хлева. Он хорошо представлял, куда надо идти. Но он хотел, во-первых, пройти по каменистой почве, чтобы не осталось следов, а во-вторых, пересечь какой-нибудь ручей, чтобы не оставлять запаха. Около часа продирались они через заросли, пересекали вброд ручьи, и у них не хватало дыхания для того, чтобы разговаривать. Но и в это время Тириан украдкой разглядывал своих спутников. Потрясение от того, что он путешествует в обществе существ из другого мира, заставляло его чувствовать легкое головокружение, но теперь все старые легенды становились куда реальнее, чем казались ему раньше. Сейчас могло случиться все, что угодно. «Ну а теперь», — сказал Тириан, когда они вышли к маленькой долине, расстилавшейся перед ними среди молодых буков, — «на какое-то время нам эти злодеи не опасны, и мы можем идти помедленнее». Солнце уже взошло, капли росы сверкали на каждой ветке, птицы начали петь.
«Как насчет подзаправиться? Я имею в виду вас. Мы уже налопались. Хотите бутера?» – сказал мальчик.
Надо признаться, Тириан не понял и половины этих слов. Но когда мальчик достал из ранца, который нес с собой, довольно грязный и замасленный пакет, король быстро догадался, о чем идет речь. Он был ужасно голоден, хотя и не вспоминал об этом раньше. В пакете оказались бутерброды с маслом и сыром, крутые яйца и пирожки с паштетом. Если бы он не был так голоден, то обязательно обратил бы внимание именно на пирожки, поскольку в Нарнии таких не пекли. Пока он на ходу все это ел, они успели углубиться в рощу и под небольшой обросшей мхом скалой обнаружили родник с чистой холодной водой. Все трое остановились, напились воды и ополоснули свои разгоряченные ходьбой лица. «А сейчас, — сказала девочка, откинув с лба мокрые волосы, — не пора ли рассказать нам, кто вы и почему вы были привязаны, и что все это значит?»
«Почту за честь, сударыня», — с изящным поклоном ответил Тириан, — «но мы должны продолжать путь». И пока они шли, он рассказал им, кто он и что с ним произошло. «А теперь, — сказал он под конец, — я собираюсь найти одну из тех трех башен, которые были построены здесь моими предками для защиты равнины фонарного столба от обитавших здесь прежде разбойников. Хвала Эслану, ключи у меня не отобрали. В башне мы найдем оружие и кольчуги, и какое-нибудь продовольствие, хотя едва ли что-нибудь лучше сухих бисквитов. Кроме того, мы сможем и укрыться там, пока будем обсуждать наши дела.
А теперь прошу, расскажите вы мне, кто вы такие и какова ваша история».
«Я Юстас Гадли, а это Джилл Поул», — сказал мальчик. «Мы уже были здесь однажды, много-много лет назад, больше года по нашему времени. Здесь был парень, которого звали принц Риллиан, и они держали его в подземье. И хлюп-хляп... «Ого!» — воскликнул Тириан. «Так вы те самые Юстас и Джилл, которые освободили короля Релиана от чар?»
«Да, это мы», — сказала Джилл.
«Так он теперь король Релиан?» «Ну, конечно, он должен был стать королем». «Я забыла».
«Ну, — сказал Тириан, — я 7-й в династии после него. Он умер 200 лет тому назад».
Джилл переменилась в лице.
«Да», — проговорила она печально, — «это самое ужасное при возвращении в Нарнию».
Помолчав, Юстас продолжал. «Теперь вы знаете, кто мы. А произошло все таким образом. Профессор и тетя Полли собрали нас всех вместе, всех друзей Нарнии».
«Я первый раз слышу эти имена, Юстас», — ответил Тириан.
«Это те, кто пришел в Нарнию в самом начале, в тот день, когда животные научились говорить».
«Клянусь львиной гривой!» — воскликнул Тириан. «Те двое? Лорд Дигри и Полли, видевшие зарю мира? И они все еще живы в вашем мире?
Честь и хвала этому! Ну, рассказывайте, рассказывайте!»
«Знаете ли, это нам не настоящая тетя», — сказал Юстас. «Ее зовут мисс Пламер, но мы называем ее просто тетя Полли. Так вот, они собрали нас всех вместе, чтобы повеселиться и поболтать о Нарнии. Ведь нет никого другого, с кем мы могли поговорить об этом. Кроме того, профессор чувствовал, что мы почему-то хотим попасть сюда. Но когда вы, как привидение, появились перед нами, напугали до потери сознания и, не сказав ни слова, исчезли, мы поняли, что-то случилось. Стали думать, как нам попасть сюда. Мы ведь там у себя не можем сделать это по собственному желанию, просто так. Мы долго обсуждали это, и, наконец, профессор сказал, что есть один единственный путь – волшебные кольца». Это те самые кольца, при помощи которых он и тетя Полли много-много лет назад, когда они были еще детьми, а мы даже не родились, попали сюда. Но кольца были закопаны в саду дома в Лондоне, это у нас так называется один большой город, а дом принадлежит совсем другим владельцам. Надо было достать их. Эдмунд и Питер, тот, кто говорил с вами, это верховный король Питер, поехали в Лондон, чтобы проникнуть в сад с черного хода рано утром, пока люди в доме будут спать. Они были переодеты рабочими, так что если кто-нибудь чего-нибудь и увидел, то решил бы, что чинит водопровод. Мне очень хотелось быть с ними, это наверняка ужасно смешно. На следующий день Питер прислал нам телеграмму. Это такое особое письмо, Ваше Величество, я объясню вам в другой раз. Что он достал кольца. Через день и я, и Джилл должны были вернуться в школу. Мы единственные, кто ходит в школу. Питер и Эдмунд собирались встретиться с нами и передать нам кольца. Только мы двое могли попасть в Нарнию, потому что старшие не могут вернуться сюда снова. Мы сели в поезд. Это такая штука, при помощи которой в нашем мире путешествует множество вагонов, сцепленных вместе. А профессор, тетя Полли и Люси сели вместе с нами. Мы хотели держаться вместе так долго, как смогли бы. До того, как попасть сюда. Так вот, мы были в поезде. Мы еще только подъезжали к станции, где остальные должны были встретиться с нами, и я выглянул в окно, не увижу ли я их, когда внезапно мы почувствовали резкий толчок и услышали шум, и очутились здесь, в Нарнии, и увидели вас, Ваше Величество.
«Так вы не воспользовались кольцами?» – спросил Тириан.
«Нет», – ответил Юстас, – «мы даже не видели их. Эслан сделал это для нас сам, без помощи колец».
«Но они у верховного короля Питера», — сказал Тириан.
«Да», — согласилась Джилл, — «но мы не думаем, что он сможет воспользоваться ими. Когда король Эдмунд и королева Люси здесь были последний раз, Эслан сказал, что они никогда не вернутся в Нарнию. И он говорил это еще раньше верховному королю. Вы можете быть уверены, что Питер охотно бы вернулся, если бы ему разрешили».
«Однако становится жарко», — отозвался Юстас. «Мы уже близко?»
«Там», — сказал Тириан и протянул руку.
Совсем неподалеку от них, над верхушками деревьев, высились серые зубцы башни, и через несколько минут они вышли на открытую поляну. Ее пересекал ручей, за которым стояла приземистая квадратная башня с несколькими узкими бойницами и тяжелой дверью в стене, напротив которой они остановились. Оглядевшись, Тириан удостоверился, что вокруг него нет врагов. Затем подошел к башне и остановился на минуту, чтобы вытащить связку ключей на серебряной цепочке, которую он носил на шее. Два ключа были золотыми, другие были богато украшены. Нетрудно было догадаться, что это были ключи от важных потайных комнат во дворцах
или от сундуков и шкатулок из душистого дерева, где хранились королевские сокровища. Но ключ, который Тириан вложил в скважину башенной двери, был самым обыкновенным, только более крупным, чем другие. Замок заржавел, и Тириан на миг испугался, что не сможет повернуть ключ. Но тут дверь с глухим скрипом открылась. «Добро пожаловать, друзья», — сказал Тириан. «Боюсь, что это сейчас лучшее из дворцов, которые король Нарнии может предложить своим гостям». Тириан был рад убедиться, что двое незнакомцев хорошо воспитаны. Оба они сказали, что это не важно, и все вообще прекрасно. По правде говоря, ничего особенного прекрасного внутри не оказалось. Было довольно темно и пахло сыростью. В башне имелось только одно внутреннее помещение с каменными сводами. Деревянные ступени в одном из углов вели к люку, по которому можно было попасть наверх, на огороженную зубцами крышу. В башне находилось несколько грубых скамей и множество небольших шкафчиков. Там был камин, который выглядел так, будто никто не зажигал в нем огня в течение многих лет.
«Мы выйдем и соберем немного хвороста, хорошо?» – сказала Джилл.
«Не сейчас, мой друг», – ответил Тириан. Он не хотел, чтобы их захватили безоружными. И начал открывать шкафчики, с удовольствием вспоминая, как заботливо он проверял гарнизонные башни каждый год, чтобы быть уверенным, что они снабжены всем необходимым. Тетивы были в чехлах из промасленного шелка, мечи и пики смазаны. Все вооружение ярко блестело, но было и еще кое-что интересное. «Смотрите», — сказал Тириан, вытаскивая и расстилая перед детьми длинную кольчугу необычного вида.
«Да чего смешно выглядит эта кольчуга», — сказал Юстас.
«Да», — ответил Тириан, — «ее ковали не нарнийские гномы. Это кольчуга калармийцев. Она иноземного образца. Я держал несколько пар наготове, кто мог знать, когда мне или моим друзьям захочется прогуляться незамеченными по стране Тисрока. Посмотрите на эту каменную бутыль. В ней жидкость, которую можно втереть в руки и лицо и стать смуглыми, как калармийцы».
«Ура!» – закричала Джилл. «Маскарад! Я обожаю маскарады!»
Тириан показал им, как взять на ладонь немного жидкости и втирать ее в лицо и шею по плечи и в руки до локтей. Сам он сделал то же самое. «Когда она впитается, нам не страшно даже умывание. Ничто, кроме смеси масла и пепла, не сделает нас снова светлокожими нарнийцами. А теперь, дорогая Джилл, позволь нам взглянуть, подойдет ли тебе эта кольчуга. Она длинновата, хотя и не так сильно, как я боялся. Без сомнения, она принадлежала пажу из свиты какого-нибудь Тархана». После кольчуг они надели калармийские шлемы, круглые, плотно облегающие голову с острием на макушке. Затем Тириан взял из шкафчика сверток с белой материей и стал наматывать его поверх шлема до тех пор, пока тот не превратился в тюрбан. Впрочем, маленькое стальное острие все еще было видно в середине. Он и Юстас взяли кривые калармийские ятаганы и маленькие круглые щиты. Для Джилл не нашлось достаточно легкого меча, но Тириан дал ей длинный прямой нож, которым в случае необходимости можно было действовать как мечом. «Умеешь ли ты обращаться с луком, Джилл?» — спросил Тириан.
«Не стоит говорить об этом», — ответила Джилл краснея. «Юстас умеет неплохо».
«Не верьте ей, сир», — заметил Юстас. «Мы оба практиковались в стрельбе из лука с тех пор, как вернулись из Нарнии, и она теперь умеет стрелять так же, как и я. Конечно, это не значит, что мы оба делаем это хорошо». После этого разговора Тириан дал Джилл лук, колчан, полный стрел. Следующим делом было разведение огня, потому что внутри башни они уже чувствовали себя как в пещере и все время дрожали. Но они согрелись, пока собирались дрова. Солнце было теперь в зените, и когда пламя заревело в трубе, место это стало выглядеть куда веселее. Обед, однако, был скудным. Лучшее, что они могли сделать, это растолочь сухие бисквиты, которые нашли в шкафчике, и всыпать их в кипящую соленую воду, как это делают с капустой. Конечно, из питья была только вода.
«Хорошо бы, если бы мы захватили пачку чая», — сказала Джилл.
«Или жестянку с какао», — отозвался Юстас.
«Иметь по бочонку доброго вина в каждой из этих башен было бы недурно», — сказал Тириан.